Часть вторая. Глава первая. Лежа в канаве, Степан, не переставая, видел перед собой кроткое, худое, испуганное лицо Марии Семенны и слышал ее голос. «Разве можно?» — говорил ее особенный, ее шепелявящий, жалостный голос. И Степан опять переживал все то, что он сделал с нею, и ему становилось страшно, и он закрывал глаза и мотал своей волосатой головой, чтобы вытряхнуть из нее эти мысли и воспоминания. И на минутку он освобождался от воспоминаний, но на место их являлся ему сначала один, другой, черный, и за другим шли еще другие, черные, с красными глазами, и делали рожи, и все говорили одно: «С ней покончил, и с собой покончи, а то не дадим покоя». И он открывал глаза, и опять видел ее, и слышал ее голос, и ему становилось жалко ее, и гадко, и страшно на себя. И он опять закрывал глаза, и опять черные. К вечеру другого дня он поднялся и пошел в кабак. На силу добрел до кабака и стал пить. Но сколько ни пил, хмель не брал его. Он молча сидел за столом и пил стакан за стаканом. В кабак пришел урядник. «Ты чей будешь?» — спросил его урядник. — А тот самый, что вчерась у Добротворова всех перерезал. Его связали и, продержав день при становой квартире, отправили в губернский город. Смотритель тюрьмы, узнав в нем прежнего своего арестанта Буяна и теперь великого злодея, строго принял его. — Смотри, у меня не шалить! Нахмурив свои брови и выставив нижнюю челюсть, прохрипел смотритель: «Если только замечу, что запарю, от меня не убежишь». «Что мне бегать?» — отвечал Степан, опустив глаза. «Я сам в руки дался». «Ну, со мной не разговаривать, а когда начальство говорит, смотри в глаза!» — крикнул смотритель и ударил его кулаком под челюсть. Степану в это время опять представилась она, и слышался ее голос. Он не слыхал того, что говорил ему смотритель. «Чего?» — спросил он, опомнившись, когда почувствовал удар по лицу. «Ну-ну, марш! Нечего прикидываться!» Смотритель ждал буйства, переговоров с другими арестантами, попыток к бегству, но ничего этого не было. Когда не заглядывал в дырку его двери вахтер или сам смотритель, Степан сидел на набитом соломой мешке, подперев голову руками, и все что-то шептал про себя. На допросах следователя он тоже был не похож на других арестантов. Он был рассеян, не слушал вопросов. Когда же понимал их, то был так правдив, что следователь, привыкший к тому, чтобы бороться ловкостью и хитростью с подсудимыми, здесь испытывал чувство, подобное тому, которое испытываешь, когда в темноте на конце лестницы поднимаешь ногу на ступень, которой нету. Степан рассказывал про все свои убийства, нахмурив брови и устремив глаза в одну точку, самым простым, деловитым тоном, стараясь вспомнить все подробности. «Вышел он», — рассказывал Степан про первое убийство, босой. «Стал в дверях. Я его, значит, долбанул раз. Он и захрипел. Я тогда сейчас взялся за бабу и так далее». При обходе прокурором камер Острога у Степана спросили, не имеет ли он жалоб и не нужно ли чего. Он отвечал, что ему ничего не нужно и что его не обижают. Прокурор, пройдя несколько шагов по вонючему коридору, остановился и спросил у сопутствующего ему смотрителя, как себя ведет этот арестант. «Не надивлюсь на него», — отвечал смотритель, довольный тем, что Степан похвалил обращение с ним. «Второй месяц он у нас. Примерного поведения. Только, боюсь, не задумывает ли чего. Человек отважный и силы непомерной». Глава вторая. Первый месяц тюрьмы Степан, не переставая, мучился все тем же. Он видел серую стену своей камеры, слышал звуки острога, гул под собой в общей камере, шаги часового по коридору, стук часов, и вместе с тем видел ее, с ее кротким взглядом, который победил его еще при встрече на улице, и худой морщинистой шеей, которую он перерезал, и слышал ее умильный, жалостный, шепелявый голос: «Чужие души и свою губишь, разве это можно?» Потом голос затихал, и являлись те трое черные, и являлись все равно, закрыты или открыты были глаза. При закрытых глазах они являлись явственнее. Когда Степан открывал глаза, они смешивались с дверями, стенами и понемногу пропадали, но потом опять выступали и шли с трех сторон, делая рожи и приговаривая: «Покончи, покончи!» «Петлю можно сделать, зажечь можно». И тут Степана прохватывала дрожь. И он начинал читать молитвы, какие знал: «Богородицу», «Вотче». И сначала как будто помогало. Читая молитвы, он начинал вспоминать свою жизнь, вспоминал отца, мать, деревню, волчка, собаку, деда на печке, скамейки, на которых катался с ребятами, потом вспоминал девок с их песнями, потом лошадей, как их увели и как поймали конокрада, как он камнем добил его. И вспоминался первый острог, и как он вышел. И вспоминал толстого дворника, жену извозчика, детей. И потом опять вспоминал ее. И ему становилось жарко, и он, спустив с плеч халат, вскакивал с нары и начинал, как зверь в клетке, скорыми шагами ходить взад и вперед по короткой камере, быстро поворачиваясь у запотелых сырых стен. И он опять читал молитвы, но молитвы уже не помогали. В один из длинных осенних вечеров, когда в трубах свистел и гудел ветер, он, набегавшись по камере, сел на койку и почувствовал, что бороться больше нельзя, что черные одолели, и он покорился им. Он давно уже приглядывался к отдушнику печи. Если обхватить его тонкими бечевками или тонкими лентами полотна, то не соскользнет. Но надо было это умно устроить. И он взялся за дело и два дня готовил полотняные ленты из мешка, на котором спал. Когда входил вахтер, он накрывал койку халатом. Ленты он связывал узлами и делал их двойные, чтобы они не оборвались, а сдержали тело. Пока он готовил все это, он не мучился. Когда все было готово, он сделал мертвую петлю, надел ее на шею, влез на кровать и повесился. Но только что стал высовываться у него язык, как ленты оборвались, и он упал. На шум вошел вахтер, позвали фельдшера и свели его в больницу. На другой день он совсем оправился, его взяли из больницы и поместили уже не в отдельную, а в общую камеру. В общей камере он жил среди 20 человек, как будто был один, никого не видел, ни с кем не говорил и все так же мучился. Особенно тяжело ему было, когда все спали, а он не спал и по-прежнему видел ее, слышал ее голос. Потом опять являлись черные своими страшными глазами и дразнили его. Опять, как прежде, он читал молитвы, и, как прежде, они не помогали. Один раз, когда после молитвы она опять явилась ему, он стал молиться ей, ее душеньке, о том, чтобы она отпустила, простила его. И когда он к утру повалился на примятый мешок, он крепко заснул, и во сне она своей худой, сморщенной, перерезанной шеей пришла к нему. «Что ж, простишь?» Она посмотрела на него своим кротким взглядом и ничего не сказала. «Простишь?» И так до трех раз он спросил ее, но она все-таки ничего не сказала. И он проснулся. С тех пор ему легче стало. И он как бы очнулся, оглянулся вокруг себя и в первый раз стал сближаться и говорить с своими товарищами по камере. Глава третья. В одной камере с Степаном сидел Василий, опять попавшийся в воровстве и приговоренный к ссылке, и Чуев, тоже приговоренный на поселение. Василий все время или пел песни своим прекрасным голосом, или рассказывал товарищам свои похождения. Чуев же или работал, что-нибудь шил из платья или белья, или читал Евангелие и Псалтырь. На вопрос Степана о том, за что его ссылали, Чуев объяснил ему, что его ссылали за истинную веру Христову, за то, что обманщики-попы духа тех людей не могут слышать, которые живут по Евангелию и их обличают. Когда же Степан спросил Чуева, в чем евангельский закон, Чуев разъяснил ему, что евангельский закон в том, чтобы не молиться рукотворенным богам, а поклоняться в духе и истине. И рассказал, как они эту настоящую веру от безногого портного узнали на дележке земли. «Ну, а за дурные дела что будет?» — спросил Степан. «Все сказано». И Чуев прочел ему: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную. Матфей, глава 25, стихи 31-46. Василий, присевший на полу против Чуева и слушавший чтение, одобрительно кивнул своей красивой головой. — Верно, — решительно проговорил он, — идите, мол, проклятые, в муку вечную, никого не кормили, а сами жрали. Так им и надо. — Ну-ка, дай я почитаю, — прибавил он, желая похвастаться своим чтением. — Ну, а прощения разве не будет? — спросил Степан, молча опустив свою мохнатую голову, слушавший чтение. — Погоди, помолчи, — сказал Чуев Василию, который все приговаривал о том, как богатые ни странника не накормили, ни в темнице не посетили. — Погоди, что ли, — повторил Чуев, перелистывая Евангелие. Найдя то, что искал, Чуев расправил большой, побелевший во строге сильной рукой, листы. — И вели с ним, с Христом, значит, — начал Чуев, — на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранник Божий». Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, надписанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь во царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Луки, глава 23, стихи 32-43. Степан ничего не сказал и сидел, задумавшись, как будто слушая, но он ничего не слышал уже из того, что дальше читал Чуев. «Так вот она в чем истинная вера, — думал он, — спасутся только те, кто кормил, поил бедных, посещал заключенных, а в ад пойдут, кто не делал этого. А все-таки разбойник только на кресте покаялся, а и то пошел в рай». Он не видел тут никакого противоречия, а напротив, одно подтверждало другое, что милостивые пойдут в рай, а не милостивые в ад, значило то, что всем надо быть милостивыми. А что разбойника Христос простил, значит, что и Христос был милостив. Все это было совершенно ново для Степана. Он только удивлялся, зачем это до сих пор было скрыто от него. И он все свободное время проводил с Чуевым, спрашивая и слушая. И слушая, он понимал. Ему открылся общий смысл всего учения в том, что люди — братья, и им надо любить и жалеть друг друга, и тогда всем хорошо будет. И когда он слушал, то воспринимал, как что-то забытое и знакомое, все, что подтверждало общий смысл этого учения, и пропускал мимо ушей то, что не подтверждало его, приписывая это своему непониманию. И с этого времени Степан стал другим человеком. Глава четвертая. Степан Пелагеюшкин и прежде был смирен, но в последнее время он поражал и смотрителей, и вахтеров, и товарищей, происшедшей в нем переменой. Он без приказания, вне очереди, совершал все самые тяжелые работы, в том числе и очищение параши. Но, несмотря на эту свою покорность, сотоварищи уважали и боялись его, зная его твердость и большую физическую силу, особенно после случая с двумя бродягами, которые напали на него, но от которых он отбился, сломав одному из них руку. Бродяги эти взялись обыгрывать молодого богатенького арестанта и отобрали у него все, что у него было. Степан вступился за него и отнял у них выигранные деньги. Бродяги стали его ругать, потом бить, но он осилил их обоих. Когда же смотритель дознавался, в чем ссора, бродяги объявили, что Пелагеюшкин стал бить их. Степан не оправдывался и покорно принял наказание, состоящее в трехдневном карцере и в перемещении в одиночную камеру. Одиночная камера была для него тяжела тем, что разлучила его с Чуевым и с Евангелием, и, кроме того, он боялся, что возвратятся опять видения ее и черных. Но видений не было. Вся душа его была полна новым радостным содержанием. Он бы был рад своему уединению, если бы он мог читать, и у него было бы Евангелие. Евангелие дали бы ему, но читать он не мог. Мальчиком он начал учиться грамоте по-старинному, азбуке, веде, но не пошел по понятливости дальше азбуки и никак не мог понять тогда складов, и так и остался безграмотным. Теперь же он решил выучиться и попросил у вахтера Евангелия. Вахтер принес ему, и он взялся за работу. Буквы он узнавал, но сложить ничего не мог. Сколько он ни бился, чтобы понять, как из букв складываются слова, ничего не выходило. Он ночи не спал, все думал, есть не хотелось, и от тоски на него такая вошь напала, что он не мог отгрестись от нее. — Что ж, все не дошел? — спросил его раз вахтер. — Нет. — Да ты, отче, знаешь? — Знаю. — Ну вот, читай ее. Вот она. И вахтер показал ему «Отче наш» в Евангелии. Степан стал читать «Отче», сличая знакомые буквы с знакомыми звуками. И вдруг ему открылась тайна сложения букв, и он стал читать. Это была большая радость. И с тех пор он стал читать, и выделявшийся понемногу смысл из трудно составляемых слов получал еще большее значение. Одиночество теперь уже не тяготило, но радовало Степана. Он был весь полон своим делом и не обрадовался, когда его для того, чтобы освободить камеры для вновь прибывших политических, перевели опять в общую камеру. Глава пятая. Теперь уже не Чуев, а Степан часто в камере читал Евангелие. И одни арестанты пели похабные песни, другие слушали его чтение и его разговоры о прочитанном. Так слушали его молча и внимательно всегда двое — каторжник, убийца, палач Махоркин и Василий, который попался в воровстве и, ожидая суда, сидел в том же остроге. Махоркин два раза во время своего содержания в тюрьме исполнял свои обязанности, оба раза в отъезде, так как не находилось людей, которые бы исполняли то, что присуживали судьи. Крестьяне, убившие Петра Николаевича, были судимы военным судом, и два из них были приговорены к смертной казни через повешение. Махоркина потребовали в Пензу для исполнения его обязанности. В прежнее время он в этих случаях тотчас же писал, он был хорошо грамотен, бумагу губернатору, в которой объяснял, что он командирован для исполнения своих обязанностей в Пензу, и потому просил начальника губернии о назначении ему причитающихся суточных кормовых денег. Теперь же он, к удивлению начальника тюрьмы, объявил, что он не поедет и не будет больше исполнять обязанности палача. — А плети забыл? — крикнул начальник тюрьмы. — Ну что ж, плети так плети, а убивать закона нет. — Что ж это ты от Пелагеюшкина набрался? Нашелся пророк острожный. Погоди же ты! Глава шестая. Между тем Махин, тот гимназист, который научил подделать купон, кончил гимназию и курс в университете по юридическому факультету. Благодаря его успеху у женщин, у бывшей любовницы старика, товарища министра, его совсем молодым назначили судебным следователем. Он был нечестный человек в долгах, соблазнитель женщин, картежник, но он был ловкий, сметливый, памятливый человек и умел хорошо вести дела. Он был судебным следователем в том округе, где судился Степан Пелагеюшкин. Еще на первом допросе Степан удивил его своими ответами, простыми, правдивыми и спокойными. Махин бессознательно чувствовал, что этот стоящий перед ним человек в кандалах и с бритой головой, которого привели и караулят, и отведут под замок два солдата, что этот человек вполне свободный, нравственно недосягаемо высоко стоящий над ним. И потому, допрашивая его, он беспрестанно подбадривал себя и подстегивал, чтобы не смущаться и не путаться. Поражало его то, что Степан говорил про свои дела, как про что-то давно прошедшее, совершенное не им, а каким-то другим человеком. «И тебе не жалко было их?» — спрашивал Махин.
«Не жалко. Я не понимал тогда».
«Ну, а теперь?» — Степан грустно улыбнулся.
«Теперь на огне меня жги, того бы не сделал».
«Отчего же?»
«Оттого, что понял, что все люди — братья».
«Что же, и я тебе брат?»
«А то как же».
«Как же я, брат, а сужу тебя в каторгу?»
«От непонятия».
«А чего же я не понимаю?» «Не понимаете, коли судите».
«Ну, продолжаем. Потом ты куда пошел?»
Больше же всего поразило Махина то, что он узнал от смотрителя о влиянии Пелагеюшкина на палача Махоркина, который, рискуя быть наказанным, отказался от исполнения своей обязанности.